Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное». Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. Алекс, привет.
Привет.
Я предлагаю начать наш подкаст сегодня с того, чем мы его вчера закончили. Вот ты помнишь, чем мы его вчера закончили?
А не помню.
Я рассказывала о том, что известная британская актриса Кира Найтли озвучила книгу.
Помню, да.
Да. Молодец. Она озвучила дневник 12-летней харьковчанки. Эту книжку издали и записали аудиоверсию, соответственно. А почему я хочу с этого начать? Потому что сегодня я проснулась утром, увидела сообщение, что меня ждет посылка. И я пошла у консьержки, получила эту посылку, открыла ее, а там была эта книжка, этот дневник 12-летней Евы, девочки из Харькова. И я совершенно забыла о том, что я предзаказала эту книжку. Книжку несколько месяцев назад, когда только стало известно, что она будет издаваться. И вот сегодня, на следующий день после того, как я об этом рассказывала, когда эта новость появилась во всех медиа о том, что Кира Найтли стала голосом этой книги, я ее получила и сегодня уже начала читать.
Ну, вот тебе повезло, потому что читаешь хорошие вещи, а я слежу за выступлением Владимира Путина на Валдайском клубе.
Ой.
Да. И уже набрал некоторое количество цитат.
Прибереги их, да, мы обязательно об этом поговорим. И слава богу, что сегодня кто-то, кроме меня, послушал Владимира Путина. Обычно этим я занимаюсь и собираю его цитаты. Но сегодня, к счастью, так получилось, что меня освободили от этой обязанности. Я начну, как всегда, с военной сводки. В ночь на 27 октября российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру в Киевской области дронами камикадзе, поэтому в столице и в центральных областях Украины будут более жесткие ограничения электроэнергии. К этому надо готовиться. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Также ночью Россия атаковала окрестности Запорожья. По предварительной информации, это были 3 снаряда реактивных систем залпового огня «Смерч». Пострадавших там, по предварительным данным, нет. Разрушением подвергся при этом объект инфраструктуры, возник пожар, который был вовремя ликвидирован. А также снова под обстрелом Сумская область, особенно приграничные районы. В Харьковской области на линии соприкосновения россияне наносили артиллерийские минометные удары по населенным пунктам нескольких районов. В Донецкой области ночью был обстрел Краматорска неустановленным оружием, повреждены складские помещения и частично многоэтажные дома. Ночью и утром обстрелы были вдоль всей линии фронта, в частности, в районе Авдеевки, Марьинки, Торецка, Бахмута и Нью-Йорка. Там есть в Донецкой области такой город, который называется Нью-Йорк. Украинские военные продолжают сбивать иранские дроны. Тем временем 3 дрона было сбито в Николаевской области, 15 в Одесской. На этом фоне заместитель генерального секретаря ООН по правовым вопросам опроверг аргумент России о том, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш не может якобы отчитываться перед Советом Безопасности относительно обвинений Запада в том, что Москва использует беспилотники иранского производства в Украине в нарушении резолюции 2015 года. Россия утверждает, что у Гутерреша нет мандата на отправку экспертной миссии ООН в Украину для осмотра сбитых беспилотников. Тегеран, я напомню, отрицает факт поставки этих беспилотников в Москве, а Москва, соответственно, отрицает факт поставки беспилотников Тегераном. Ну и еще одна новость в моей военной сводке – это расследование агентства Associated Press и программы Frontline, которая выходит в американском канале PBS. Резня, которую российские войска устроили по дороге в Киев в начале вторжения России в Украину, не была случайной жестокостью отдельных солдат, выяснили журналисты. Это была стратегическая жестокость, призванная с помощью страха сделать невозможным сопротивление. К такому выводу пришли авторы вот этого совместного расследования. По данным Лондонского Королевского института оборонных исследований, двигавшиеся из Беларуси в направлении Киева войска получили приказ блокировать и уничтожать националистическое сопротивление. Это выражение, естественно, берется в кавычки, то есть это то, как им, по всей видимости, формулировали задачу. В докладе освещались события на севере Украины, в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Институт изучил копии российских планов боевых действий. Солдаты использовали списки, составленные российской разведкой, для проведения зачисток, прочесывая населенные пункты для выявления и нейтрализации лиц, которые могли представлять для них потенциальную угрозу. И мы знаем, как действительно жестоко пытали людей, и как проявляли просто звериную жестокость по отношению к тем, кого даже просто подозревали в сотрудничестве или в том, что люди имели какое-то отношение к вооруженным силам Украины. И после этого мы видели последствия этой жестокости в Буче, в основном в Киевской области, но и в других регионах Украины тоже.
Я скажу, что это обычная практика, потому что мы часто вспоминаем там жестокости, которые совершали нацисты во время Второй мировой войны. И намного реже, к сожалению, мы вспоминаем о тех жестокостях, которые совершали органы госбезопасности, так называемые, и советские военные во время Второй мировой войны, и то, что творилось уже после этого, в последующие десятилетия, да, то есть я напомню, что было в Афганистане, сколько там человек погибло. Это почти 1 000 000 человек. И иногда это была специально индуцированная жестокость. То есть мирное население должно было бояться. Страхом требовалось задушить саму возможность сопротивления. Страх парализует, как известно. Но я обращусь к данным проекта «Орикс». На мой взгляд, стоит как раз сейчас об этом напомнить. Это замечательный проект, базирующийся в Нидерландах. Это не государственная структура, это не разведывательная структура. Это люди, которые анализируют фото и видео документы с полей сражений Украины. Война идет на украинской территории, и обе стороны выкладывают какие-то фотографии, какие-то видео. Это делают и частные лица, и государственные органы для того, чтобы продемонстрировать свои победы, что естественно. Так вот. Данные «Орикс» не соответствуют тому, что, например, сообщает украинская сторона. Они намного меньше, потому что понятно, что люди сидят в Нидерландах, они могут оперировать только фото- и видеосвидетельствами, и не более чем. России вообще не дают никаких данных о потерях собственных, но как бы это лучшее, что у нас есть на сегодняшний момент, имеющееся в открытом доступе. Итак, с момента вторжения, с конца февраля, украинские вооруженные силы уничтожили, повредили или захватили 7595 единиц российской военной техники. Еще раз, 7595. Это сюда попадают и танки, и артиллерийские орудия, и корабли, и самолеты, и вертолеты, и радары. Вот все, все железное, то, что используется на войне. В свою очередь, потери Украины составили 2106 единиц. То есть почти в 4 раза меньше техники потеряла Украина в ходе этих военных действий.
Интересно было бы сравнить эти данные с теми данными, которые приводит каждый день в своих докладах господин Коношенков. Он там придумывает очень много. Интересно было бы найти 10 отличий.
Да, но я не буду, естественно, все это зачитывать, потому что много чего. Но, значит, еще важный момент. Украинцы захватили из 7600 этих единиц техники примерно 2500. Больше трети захвачены, то есть это, скорее всего, экипажи бросили и убежали. Значит, Россия захватила из 2100 766, тоже примерно та же самая пропорция, то есть экипажи бросили технику и оставили ее по каким-то причинам, либо она сломалась, самые разные могут быть причины. Дальше. Танки. Россия потеряла почти 1500 танков, 1462, Украина 336. Боевые машины пехоты, БМП, Россия потеряла 687 единиц, Украина 181. БТРы, вот, кстати, здесь Украина потеряла больше, потому что у нее и БМП было намного меньше. То есть Россия потеряла 252, а Украина 337. Россия потеряла, то есть тут опять же Украина приводит иные данные, 63 самолета. Украина потеряла 53 самолета. Подчеркну, что преимущество России в воздухе было с самого начала подавляющим. То есть у нее было 8-кратное преимущество по количеству военной техники, которую она могла поднять в воздух. То есть она потеряла 63 самолета, Украина 53. Россия потеряла 54 вертолета, Украина 20. Опять же, при полном тотальном преимуществе. Эти данные не полные, потому что каждый день, как мы знаем, поступают новые данные, которые позволяют предположить, что эта статистика будет дополнена. Но мне кажется, это удивительно, потому что обе стороны проводят наступательные действия. То есть сейчас наступают украинцы, и обычно вот наступающие силы несут большие потери. Но здесь вот либо это действительно более высокое качество подготовки украинских военных, либо более высокая мотивация либо лучшая техника, хотя основу украинского арсенала, как и российского, составляли все-таки советские образцы.
Еще немного статистики. В результате мобилизации Россия уже потеряла на трудовом фронте сотни тысяч человек. Около трети чиновников московской мэрии выехали за границу. С чего бы это? После сообщения о гибели в Украине мобилизованного коллеги. Это вызвало частичный паралич в работе некоторых департаментов, сообщают местные средства массовой информации. И что касается погибших, мы об этом рассказываем постоянно. Каждый день появляются буквально сообщения. Счет погибших мобилизованных уже идет на десятки. Накануне стало известно о смерти в Украине 5 новобранцев из Свердловской области, а всего из этого региона со дня начала мобилизации погибли 12 человек, которых практически сразу бросили в бой. Говорят о том, что их будут обучать там в течение месяца, а потом выясняется, что людей отправляют через неделю, а то и даже через несколько дней. Кроме того, очень многие уехали, и, как я уже сказала, это привело к серьезному дефициту, что называется, на трудовом фронте и к сбоям даже в деятельности некоторых ведомств. Только нарушениями в работе чиновничьего аппарата негативное влияние мобилизации, конечно, не исчерпывается, но все-таки это может оказать влияние на экономику, считает сотрудник фонда Карнеги за международный мир Андрей Колесников. Также в интервью «Голосу Америки» он обратил внимание на то, что в частности резко ухудшилась демография, с рынка уходят люди самого работоспособного возраста, одни уезжают за границу, других мобилизуют, естественно, падает производительность труда. Пока нет точных оценок ущерба, это сделать невозможно, потому что еще статистика не появилась, но уже можно говорить о том, что появились определенные проблемы. А кроме того, это, естественно, оказывает влияние на общественное настроение. Ну и тут у нас зарождается слабая надежда, что все-таки появится хоть какой-то протест, потому что это подрывает доверие к проводимой государством политике. И вот Андрей Колесников обращает внимание на цифры свежего исследования Левада-центра, которые показывают падение одобрения действий власти и доверия к власти. Все это произошло в результате шока от мобилизации, причем люди стали меньше доверять всем ветвям власти, включая и президента. Это реакция на нарушение государством негласного пакта о нападении, говорит Андрей Колесников, между властью и относительно нейтрально настроенным электоратом. То есть такие люди, которые говорят о том, что они вне политики, что они вообще этим не интересуются, как в анекдоте, в какой концлагерь нас везут и так далее. Ну вот теперь даже эти люди, они поняли, что это может коснуться их, их семей, и растет недовольство.
Тут надо сказать, что ну, куда побежали спасавшиеся от мобилизации россияне? Они побежали в государство, где есть безвизовый въезд, в частности, в Грузию, Армению. По последним данным, там зарегистрированы очень высокие темпы экономического роста. Вероятнее всего, связано именно с тем, что туда приехали люди с деньгами, а некоторые из них там основали бизнес и начали работать, соответственно, начали тратить деньги. То есть эти маленькие экономики оказались вот выигрыш от начатой Путиным войны.
Ну, а тем временем на оккупированных территориях россияне, которых туда прислали или заслали, начинают потихоньку осознавать, что они-то совсем не в выигрыше. А в школах оккупированного Мелитополя катастрофически не хватает учителей, поскольку большинство мелитопольских педагогов не хотят сотрудничать с россиянами, а те, кого завезли, уже начали убегать. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров на своем канале в Телеграме. Он написал о том, что в одной из школ уволились почти все педагоги, в 13-й школе города, в других заведениях тоже тотальная нехватка кадров. И еще в одной школе, он такой пример привел, классными руководителями стали какой-то военный и студентка фейкового университета, который россияне открыли на базе захваченных мелитопольских вузов. Они там из двух создали один. Я напомню, что ранее в Мелитополь завезли более 500 учителей из России, им обещали высокие зарплаты, квартиры и вообще хорошую жизнь. Ну вот еще по поводу оккупированных территорий. На этот раз это уже касается Мариуполя. Министерство иностранных дел Украины просит правоохранительные органы открыть дело против российской гражданки Львовой Беловой. Это российская уполномоченная по правам детей. Дело в том, что она заявила, что усыновила вывезенного из Мариуполя ребенка. Вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию Россию, и дальнейшее их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушает законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения, подчеркивают в украинском МИДе. Но я еще от себя добавлю, что вообще-то процессы усыновления во время войны официально приостановлены. Каким образом ей удалось усыновить ребенка из Мариуполя, который вообще-то еще никуда официально не вошел, ну, по версии России, я имею в виду. То есть это все равно получается как международное усыновление, или я даже не знаю, в какой юридической плоскости это все проводилось, по закону это сделать невозможно.
Ну, сначала надо убить родителей ребенка, потом его надо усыновить. Ну, я думаю, так как она занимает высокий пост, там закон менее суров для нее, чем для всех остальных. А я вот приведу несколько цитат Путина из свежего выступления на Валдайском клубе. Напомню, что такой Валдайский клуб. На заре президентства Путина был создан проект, его создал РИА Новости, государственное информагентство, привозить в Россию всяких политологов, специалистов по России, иностранных, которые, соответственно, общались бы с первым лицом государства, не только с ним, соответственно, формировать позитивный имидж страны и российского руководства. И этих людей там возили, кормили, показывали, всячески обхаживали, устраиваем самые замечательные экскурсии. Так случилось, что я наблюдал начало этого процесса. Я никогда не был приглашен на Валдайский клуб, слишком я мелкая сошка, но наблюдал за людьми, которые все это организовывали и туда ехали. Поэтому это стало таким важным событием. Действительно, ни одно другое государство мира не тратит так много денег на подобного рода пиар-проекты. И вот сегодня, значит, российская пропаганда кричала, что Путин выступит с потрясающе важной речью, но вот насколько я могу судить по интернет-трансляции текстовой, ничего нового, в принципе, он не сказал. Однако, я вот хотел бы процитировать несколько цитат, которые приводит, опять же, агентство РИА Новости. Цитата Путина: «Украина исторически складывалась как искусственное государство».
Но это мы и так знали. В смысле, знали, что так думает Путин.
Мы как бы да.
Этим он нас не удивил.
Перед всеми цивилизациями. Вот, вот здесь дальше вот очень понятно, что человек представляет себя таким демиургом, освободителем мира от диктата Соединенных Штатов. То есть он слово «гегемон» по отношению к США употребляет постоянно. Перед всеми цивилизациями сейчас открываются возможности для своего демократического развития, говорит человек, который уничтожил институт свободных выборов и вообще собственно демократии в России за время своего правления. А у нас в России за тысячи лет сложилась уникальная культура взаимодействия между религиями. Надо с уважением относиться друг к другу. Ну, во-первых, все-таки там России не тысячи лет, да, то есть тысячелетие России отмечали в 1862 году, не так давно. То есть 2000 лет еще не сложились. Ну, пропустим, там были какие-то древние цивилизации, там даже андроновскую культуру можно вспомнить, бог с ней. Но в России преследуются религиозные культы. Например, я напомню о преследованиях юридических, судебных, уголовных свидетелей Иеговы. Вот этой религиозной школы, религиозного течения, которое в России дискриминируется, и адептов, которые преследуют. Еще гениальная фраза, я цитирую: «Путин подчеркнул, что все российские религии настроены очень патриотично». Как человек далекий от религии, мне как-то представлялось, что все-таки религия несет какой-то иной смысл, да, то есть там не о патриотизме или не патриотизме, не об измене родине или не измене родине, не о поддержке власти, а о чем-то другом, как, я думаю, подтвердит любой верующий человек. И еще мне очень понравилось заявление уже не Путина, а представителя МИДа России Марии Захаровой, которая сказала, что президент Украины Владимир Зеленский является Бен Ладеном номер два. Причем он Бен Ладен номер два цитирует только в европеоидном обличье. То есть, наверное, Мария Захарова не видела портретов Бен Ладена, он вполне себе европеоид.
Бен Ладеном Зеленского еще не называли.
Не называли.
Ну, пока российские политические деятели и спикеры, представители МИДа обсуждают, насколько опасен Зеленский, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европе нужно срочно создавать новую мощную архитектуру безопасности в политической и экономической сфере, если она хочет одержать верх над Россией. Европа намного сильнее России, сказал он, но тот факт, что она до сих пор не смогла остановить Путина, доказывает, что она в некоторой степени была и является бумажным тигром, сказал Моравецкий. Он заявил об этом, выступая на конференции лидеров и экспертов, обсуждающих новый план Маршалла по восстановлению Украины. Моравецкий добавил, что если Европа не победит в этой войне, то Европа рискует не просто потерять Украину и ее безопасность, а рискует маргинализировать, как он выразился, весь континент. И он подчеркнул, это наш момент сейчас, быть или не быть. Кстати, накануне Сенат Польши единогласно принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом. Ну, а правительство Эстонии, это я уже перехожу к санкциям, одобрило постановление, регулирующее покупку, импорт и транспортировку нефти, нефтепродуктов из Российской Федерации. Согласно этому документу, прекращается весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного ЕС переходного периода и запрещается ввоз, соответственно, с 5 декабря. Евросоюз установил вот этот самый переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, и этот период должен завершиться в феврале следующего года. Они подчеркивают, что быстро это сделать невозможно, что у них всегда была, в общем-то, такая задача, война их к этому еще больше подтолкнула, но нужно какое-то время, чтобы этот переход осуществить.
Международное энергетическое агентство, это структура ООН, опубликовало доклад большой с прогнозом, что будет с мировой энергетикой, с потреблением и производством энергии в ближайшие годы. И один из главных выводов этого доклада, который, кстати, рекомендую найти и прочитать, что война России с Украиной существенно ускорила процесс перехода мировой экономики к более, цитирую, надежной и безопасной системе энергетики. То есть то, что Россия, как крупнейший поставщик нефти и газа на мировые рынки, оказался, мягко говоря, ненадежным поставщиком, использующим свой товар в качестве средства политического давления и шантажа, заставил очень многие государства пересмотреть свой подход к использованию ископаемого топлива. В докладе содержится прогноз, что инвестиции в возобновляемые источники энергии, то есть там энергия ветра, солнца и так далее, вырастут до более чем 2 триллионов долларов в год к 2030 году, это через 8 лет, то есть примерно более чем на 50% по сравнению с нынешними уровнями. И потребление ископаемого топлива будет снижаться, потому что производители этого топлива, крупнейшие производители, тут не одна Россия, тут есть еще Саудовская Аравия и государство ОПЕК, они демонстрируют желание манипулировать рынками собственных интересов и срывать поставки для клиентов, которые в этом топливе нуждаются. Поэтому вот возобновляемая энергетика, по мнению авторов доклада, будет превалировать и доминировать на мировом рынке. То есть Россия, вот мы, конечно, заглядываем в будущее, в достаточно далекое будущее, мы прекрасно понимаем, что газ и нефть очень долго будут пользоваться колоссальным спросом, они нужны и химической промышленности, и для производства огромного количества материалов, от этого никуда не деться. Но масштабы потребления и масштабы влияния России на глобальные рынки через 10-15 лет могут существенно уменьшиться. И замечательное издание «Политика», это скорее уже интернет-сайт, интернет-медиа, потому что они начали как газета, потом они начали выпускать журнал, сейчас они в основном базируются в интернете. Вашингтонское издание, которое пишет о политике, в основном американской, сообщило, что Соединенные Штаты приняли решение ускорить размещение модернизированных тактических бомб в Европе. То есть США, в основном момент образования НАТО, держат в Европе тактическое ядерное оружие. Его немного, там несколько сот или тысяч этих ядерных боеприпасов, точно никто не знает. Эти боеприпасы все время модернизируются, то есть они становятся более высокоточными и менее тяжелыми, согласно открытым источникам. И вот вроде бы США, это официально не подтверждено, но и не опровергнуто, принято решение быстрее доставить эти бомбы в Европу. И это было обговорено на встрече союзников по НАТО, которые договорились не поддаваться на ядерный шантаж Путина. И в свою очередь представитель Пентагона сказал, что вот эта модернизация ядерных арсеналов США никоим образом не связана с войной России против Украины. Что другое мог сказать, естественно, в этих условиях.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Следственный комитет возбудил против основателя ГУЛАГу «Нет» Владимира Осечкина уголовное дело о распространении распространение фейков про войну в Украине. Об этом сообщило Московское управление ведомства. Дело о распространении фейков по мотивам политической ненависти завели из-за выложенного в марте видео на YouTube-канале «ГУЛАГу нет», соответственно. Но, правда, о каком видео идет речь, не сообщается. Сейчас рассматривается вопрос об объявлении фигуранта в розыск, говорится в пресс-релизе. Но его уже объявляли в розыск, это не первый раз. Владимир Осечкин живет во Франции, он покинул Россию еще в 2015 году, и МВД объявляло его в розыск уже несколько раз, в том числе по делу о мошенничестве. В последний раз Осечкина объявили в розыск осенью прошлого года, после того, наверное, это было чистым совпадением, после того, как проект «ГУЛАГу нет» опубликовал видео с пытками в саратовской тюремной больнице. Также Следственный комитет возбудил первое уголовное дело о неисполнении приказа в военное время в отношении контрактника. Об этом сообщает глава правозащитного центра «Агора» Павел Чиков. Следствие утверждает, что обвиняемый не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии, я обожаю этот язык, в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым отказался от участия в боевых действиях. Конец цитаты. Правда, имя и место рождения этого человека неизвестно. Известно только, что это первое уголовное дело, вот именно по такому поводу, ему грозит от 2 до 3 лет колонии. А вот в Нижнем Новгороде произошел, по-видимому, какой-то сбой системы, потому что там, наоборот, там впервые прекратили уголовное дело о фейках об армии за видео про российских военных в Буче. Дело на жителя Нижнего Новгорода, имя которого тоже не сообщается, завели за публикацию в соцсетях ссылки с видео о действиях российских военных в Буче. Как пишет издание «Сетевые свободы», дело прекратили за отсутствием состава преступления, поскольку ролик был опубликован до того, как Минобороны обнародовала свою версию происходившего. То есть, по логике вещей, получается, что человек просто еще не знал, что ему надо писать в соответствии с официальной версией, потому что никакой версии еще не было. Соответственно, он написал, что думает, и ссылку опубликовал. Поэтому не усмотрели в этом состава преступления, но он же не знал, пришли к выводу, что у него не было умысла на распространение информации, которая противоречит официальной версии Министерства обороны. Мне эта история напомнила, конечно же, недавнюю историю с Воблой, когда девушка доказала, что она не имела в виду «нет войне», когда оставила эту надпись на асфальте, а имела в виду «нет Вобли», потому что не любит эту рыбу.
Все-таки с какой скоростью распространяются вот эти мемы, когда Вобла стала символом войны и цензуры, связанной с этой войной? Сейчас вот выяснилось, что символ вот этой иммиграции путинской, вызванной этой войной, становится тыквенная латте.
Тыквенная латте как символ какого-то продукта, которого очень не хватает и по которому люди скучают в эмиграции. Это такой собирательный образ. А поводом для этого стал пост одной пользовательницы интернета, которая приехала в Израиль и написала о том, что не может там найти этот самый тыквенный латте. Как кто-то пошутил, как хорошо, что эта дискуссия велась в письменном виде, потому что если бы она велась устно, все бы переругались из-за того, как произносится слово «латте».
Я, кстати, тоже не до конца уверен, как это правильно писать.
Ну, писать «латте» так и пишется с «е» на конце, а произносим мы его правильно. В нашем подкасте все ударения на месте.
Благодаря Ксении, между прочим, я хотел бы это подчеркнуть.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.